«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от демократии в пользу монархии и наделить президента Путина большими полномочиями вплоть до введения диктатуры. Сегодня мы эту тему обсуждаем с нашими гостями. Вот я вижу, уже начал ее обсуждать наш Зигмунд Зинчаловский, журналист, который хмыкнул в ответ на мою эту реплику. А также наш гость Виктор Алексеевич, это бывший депутат Народный РСФСР. Виктор Владимирович, как вы считаете, вот периодически почему-то в феврале всплывает вот эта мысль, что надо в России вернуть монархию? Не потому ли, что есть ностальгия по... Вот февральским дням 17 года, когда свергли царя и отказался еще от престола его сына Алексея.
Ну, эта дата просто пробуждает некие константы в душе народа и в людях. А именно монархическое, начало, инстинкт монархический, да. Скорее, а не сознание. До сознания еще монархического далеко. Дело в том, что вообще-то Россия такое государство, такая цивилизация, в которой всегда была единодержавная власть, когда здесь Россия была спокойна, умиротворенно развивалась. Как только этот стержень власти разрушался, в России начиналась смута. Смута была, началась первая смута, как мы помним, с Боярской думы. Да? Угу. Смута началась в феврале, когда монархи разрушили переворотом февральским. Вот. И дальше мы видим, что и генеральный секретарь, и президент – это тоже единодержавная власть. Я себя считаю убежденным монархистом, конституционным монархистом. Вот уже несколько десятков лет я убежден, что Россия медленно движется к монархии, если придет время, когда в России возродит в том числе и свою традиционную государственность.
Да, но вот, например, мой брат, он историк либерализма, он считает, что в России традиционно была республика, то есть была Новгородская республика и Псковская. Они древнее гораздо, чем монархия киевская.
Ну, это тоже был эпизод, но это, понимаете ли, такого рода республики могут существовать на ограниченном пространстве и с ограниченными цивилизационными задачами. А на таком огромном пространстве, как уже Россия, да, самое большое государство в мире, в принципе, территории, в самых суровых климатических, географических и геополитических условиях. Здесь может существовать это государство только при единодержавном принципе. Монархия это, либо это президент.
Зигмунд, давайте, вы представляете, у нас здесь получаетесь нации, которую периодически Россия вовлекала в рамках своей монархии внутрь себя, но всегда Польша этому сопротивлялась. Как бы вы оценили вот этот пассаж этого Сергея Аксенова?
Ну, по сути, мне кажется, что Россия, она же современная, живет с монархом. У ней же есть монарх, у ней же есть человек, который, по сути, обладает полномочиями государя. Как называют его президент, но какая разница? Это же вы же хотите, он же хочет еще вот весь этот театр, да, с коронацией, там, с престолом, там, и так далее, и так далее. Но по сути, когда вы смотрите Путина в Георгиевском зале, все это, то у вас получаете ощущение, что это все вот выливается вот в такие...
Инаугурации, когда проходят,
да? Да, да, да. Или какие-то торжественные мероприятия,
да, участие в федеральном
собрании. Они очень такие вот масштабные и со всеми... Поэтому вот требовать как бы введения монархического строя, но со всеми его вот этими реквизитами, да, то это немножко вот... опера из другого времени, да, и чтобы так одевались, наверное, чтобы был какой-то плащ или корона и так далее, и так далее. Это вызывает немножко насмешку, но полномочия нынешнего президента России и даже, я бы сказал, у президента во Франции, они такие монархические.
Давайте сейчас послушаем как раз вот один из пассажей из речи Сергея Аксенова о том, как Николай II потерял якобы Аляску.
Николай II поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску, там потеряли там, ну вообще, то есть потеряли империю, ну так, если говорить. Мы не говорим о том, прав, не прав, насколько там была, то есть там такая ситуация, возможно ли было сделать. Да, надо было учитывать интересы людей, рабочего класса, то есть никаких сомнений нет, но тем не менее доводить до определенной ситуации, поскольку опять же группа баламутов, то есть которые там делали эту революцию, там февральскую, мы сейчас не говорим там уже о второй, о большевистской, то есть ну, вот группа баламутов просто-напросто настроила и царя, то есть на негативный лад и так далее. То есть что мы получили, то есть представьте, мы говорим, если все у него России была Аляска. Ну так, одну минутку. Это изменило бы геополитическую ситуацию во всем мире. Трезво, если оценивать ситуацию. Ну, а в результате действий, ну, игры в эту демократию, то есть сегодня страна в данном случае, то есть потеряла территорию. Ну, не сегодня, а тогда еще, да, при той власти, надо, может, ну, конечно, с этим уже там все смирились и так далее. Но можете себе представить, что если бы этого процесса не было, если на одну минутку задуматься, что ход истории развивался бы по-другому. Конечно, они терпят историю сослагательных наклонений, там, если бы, как бы там и так далее. Но, тем не менее, мы же пофантазировать можем, так или иначе.
Вот видите, двоечники опять вернулись к власти в России, да? Согласны вы? Игорь Владимирович, даже он прогулял тот урок, где говорили, при каком императоре Аляску продавали.
Ну да, конечно, она была, Аляска была продана при Александре II.
Да, но скоро будет 150 лет, но 67-й год, конечно, Александр II, да.
Но Аляска это вообще мелочь по сравнению с Наполеоном, который продал Луизиану. Луизиана, по сути, это не был один штат тогда, это было вообще огромное, только благодаря приобретению Луизианы, той части Америки с южными и западными перифериями, Америка стала великой державой. Но это был Наполеон прекрасно понимал, что он занят войнами в Европе, он не может им управлять, что это вне его возможностей. А получалось это очень большие деньги. Кстати, эти деньги переводились Наполеону через Лондонский банк, через Английский банк, страны, с которой он воевал, находился в состоянии войны. Так что это не только случай России
Но Россия все-таки через полвека только продала. Он до тогда уже продал, а Россия еще ждала полвека.
Но плакать по поводу сейчас не будем. Это, конечно, тоже смешно.
Нет, но нужно вспомнить, что и Калифорнию тоже русский царь Александр I тоже передал Америке, как
конечно,
союзному государству, близкому
очень. Конечно, мы помним весь спектакль «Юнона и на стихи Андрея Вознесенского, где вот граф Рязанов, он глава был российско-американской компании, и он же был наследник Шелихова, который основатель ее, вот он и в Калифорнию ездил, и на Аляску ездил.
Да, и нужно при этом сказать, что отношения государств России и Америки до холодной войны всегда были практически дружественными. И в том числе вот и передача Калифорнии, и продажа символической Аляски, это тоже был дружественный шаг, помимо всего прочего, со стороны России. В свою очередь, Америка, как государство, тоже пошло на какие-то, так сказать, преференции по отношению к России. И поддерживала Россия Америку в трудные моменты и в 19 веке. Вот это как-то сейчас все забылось.
Да, и в 20-м Ленд-лиз, вот эти воздушный мост через Аляску на Колыму, и оттуда в Москву, эти же самолеты оттуда шли, американские.
Да, ну вот если вернуться к тому, что говорил Аксенов, он очень важную вещь сказал по поводу переворота этих баламут. Дело в том, что по существу, если бы не февральский переворот, это, конечно, никакая не революция. Революция – это когда народные массы восстают. Абсолютное большинство народных масс России – это крестьянские. Они вообще ничего не знали об этом. Мало того, в Петербурге абсолютное большинство населения тоже не принимало никакого участия. Как бы революции не было бы, если бы не было в Петербурге, то есть этого переворота не было бы. Как минимум, если в Петербурге не были бы расквартированы запасные полки. И так далее, и так далее. Но то, что совершили в феврале вот цвет, может быть, нации, вот эта думская интеллигенция, Гучков, октябристы, Милюков, конституционные демократы, значит, соответственно, все остальные, они просто вынули стержень власти, причем во время войны. Вот. И все обрушилось. И они были приговорены к тому, что сами лишатся власти, они должны были это понимать. И были приговорены к тому, что власть в этой ситуации, как-то всегда во время революции происходит, захватят в итоге самые радикальные, самые кровавые силы. Ведь Ленин был, и большевистская партия была абсолютно маргинальной к концу 16-го года. Ленин давал интервью о том, что мы, русские, российские революционеры, не доживем до революции. Он занимался революциями в Швеции и в Бельгии. Вот ведь как. И если бы не этот, и только благодаря этому перевороту открылась возможность завоевать власть в России тем, кто назывался коммунистами, большевиками. Вот не было бы этого, не пришли бы к власти большевики в России, и, в общем-то говоря, не было бы мирового коммунистического режима. И не установились бы коммунистические режимы всех остальных других
конечно,
стран.
Конечно, как жестоко они поступили как раз с семьей этого императора, большевики. Только они могли так, чтобы всех уничтожить.
Ну, вы знаете, дело в том, что режим, который создавал Ленин, он беспрецедентен по своей жестокости во многих отношениях, просто во всех отношениях. Начнем с того, что до Ленина не брали в качестве заложников семьи и не расстреливали. До Ленина практически не было в таких достаточно цивилизованных странах контрреволюционных лагерей. Не было такого массового террора, который он завел, давая каждый день практически телеграммы, рассылая, расстреливая, перечисляя кого. Все традиционные сословия, классы, начиная от крестьянства, купечества и кончая, соответственно, по религиозному принципу православных, казачество, приговаривались Лениным к расстрелу. То есть миллионы людей просто уничтожались. Такого никогда в истории не было в другом государстве.
Звездный символ Залипкинства, он добил последних романов, как вы знаете, да, которые сидели в заложниках.
Конечно. И не только семья Николая II была расстреляна. Были по существу отстреляны все великие князья, которые находились в России. То есть вся семья Романовых фактически была уничтожена. Вот. Ну, здесь нет документов, которые говорили бы о том, что по приказанию Ленина этот расстрел в Екатеринбурге произошел. Да? Вот. Это была, скорее всего, самодеятельность левых большевиков, которые тогда возглавляли Екатеринбург и область. Вот. Но, тем не менее...
Кто мог еще приказать, вы понимаете сами, да?
Конечно.
Кто мог быть выше них?
Конечно. Но, тем не менее, вот общая атмосфера террора позволила им это сделать. Но тут еще нужно что сказать, что вообще-то белые... Вот если мне задать вопрос, я за белых и за красных, я, конечно, отвечу, я за белых, да? Но считать, что белые были абсолютно правыми в этой гражданской войне... Ведь белые, это большинство белых генералов, это февралисты. Это люди, которые были за учительное собрание, которые поддержали свержение монархии в России. И более того, вот тот разлом, который существовал в обществе в российском со времен Петра, то есть между культурным правящим слоем и простонародьем, и сказался в этой гражданской войне. Подумайте только, огромные массы крестьян восставали против большевиков на огромных территориях. И это в основном была основная сила антибольшевистская. Но эти восстания были спорадическими, неорганизованными в разное время, в разных местах, и поэтому они подавлялись большевистским режимом. И никогда не пришло в голову белым как-то объединиться вот с этим простонародной массой, которая была монархической. Даже Троцкий однажды сказал фразу, если бы белые провозгласили бы лозунг за крестьянского царя, то мы потерпели бы поражение. Самое большое, что провозглашали белые, это учредительное собрание и за Россию единую и неделимую. Вот крестьянская масса за этим не пошла. И это основная причина поражения белых в гражданской войне.
То, что я бы хотел добавить, конечно, у каждой страны есть своя история, и у этой истории есть своя специфика. Но одновременно нельзя не заметить, что такое вот изменение общественного политического строя в России, которое произошло в 1917 году, не являлось исключением. Вообще-то до Первой мировой войны единственной большой европейской державой, которой не было короля, это была Франция. Еще одна страна, где не было короля, это Швейцария. Но, в общем-то, во всех европейских странах до Первой мировой войны правили люди, которые могли на голову одеть корону. Но с окончанием войны все это изменилось. Короля не стало в Германии, и императора не стало в Германии, императора не стало в Австрии. И поэтому, мне кажется, в этом процессе, который коснулся России, есть некоторая закономерность. Просто пришло другое время, которое требовало... В России это пошло по какому-то очень искаженному пути, который привел к всем этим жестокостям. Но мне кажется, вот это такой вот уход от прежней формы правления, это какая-то такая европейская историческая закономерность.
Да, согласен, я тоже. Давайте послушаем, вот как раз тоже считает Сергей Аксенов о монархии в России.
Права граждан Конституция Российской Федерации и свободы, на мой взгляд, гарантируют сегодня идеально. Но это же не значит, как вот мы сегодня с коллегами обсуждали на совбезе о том, что необходимо строить вытрезвитель, и уперлись в такой вопрос, а нельзя же без согласия, получается, гражданина доставить его вытрезвитель? Я говорю, я чего-то не понял, а как мы тогда все вместе собираемся реализовать там, допустим, эту программу? Гражданин говорит, понятно, если он выпил там, но даже бессознательно находится, скажет, конечно, нет, никуда не хочу и так далее. Или я вообще не пью, при этом находясь в лежачем положении, там в мокрых штанах, ну, то есть, я говорю, не пью и все, то есть, ну, вот такая Вот такая, то есть, как бы карма. Поэтому я к чему говорю, что все эти свободы, они должны быть, ну, до нормального уровня, до, ну, определенного здравого смысла. Но тоже перегибать тоже в этом направлении, то есть, нельзя. А так получается иногда, что какой-то баламут пойдет, наврет, то есть, возбудит там группу людей, то есть, какую-то, которая, то есть, ну, в данном случае, то есть, начинает там предпринимать какие-то шаги там по защите интересов и так далее. Это же демократия, то есть, ну что, демократия. Мы же видим, вот демократия в Украине на определенном этапе до чего довела. То есть, если бы Янукович, то есть, принял жесткие меры по ликвидации, не в том плане, что надо было разогнать Майдан 1 декабря. Это глупые абсолютно были вещи, и студентов нельзя было категорически трогать. Но уже на тот момент, когда пострадал первый милиционер или вообще гражданин, должны быть приняты были жесткие, адекватные действия. Флот с Украины вам яркий пример, наглядный, показывает, что произошло. Поэтому я лично считаю, что нам такая демократия в таком виде, вот которым она преподносится, западными СМИ не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовные. Нашим людям хватает внутренних барьеров, поверьте, подавляющему большинству, чтобы держать себя в руках, в правильной форме, в правильном настроении и так далее. И не вредить своему государству, своим родным, близким, другим гражданам, которые там живут рядом, проживают на соседней улице в одной стране. Так что вот демократия должна быть до определенных нормальных пределов. Сегодня, на мой взгляд, ну, России нужна монархия.
Да, спасибо. К нам присоединился Андрей Борисович Зубов, который уже давно грозился высказаться по поводу монархии. Вот сегодня появился хороший повод, что Сергей Аксенов, уже мы второй раз его слушаем. Первый раз он все неправильно сказал про Аляску, что оказалось, что Николай II зачем-то продал, а не Александр II. Вот, хотя будет, вы знаете, через две недели ровно будет 150 лет договору, а в октябре будет 150 лет, как наши оттуда вот ушли. Вот, а сейчас он что-то сказал, что, ну, неважно, вот как ваше мнение, такие ли люди, как, например, Сергей Аксенов, должны в России, их руками должна становиться монархия? Или лучше таких, ну, что-то, значит, спасти нас от таких друзей?
Вы знаете, я вообще считаю, что разговор о монархии или республике – это совершенно преждевременный разговор для России. Первым Россия должна освободиться от совершенно реального деспотизма, который есть сейчас, и стать демократической страной. И тогда уж сам народ решит, что он хочет жить в парламентской монархии или в парламентской республике. Это уже другой разговор. Но ни один нормальный человек не хочет быть рабом. И когда за тебя решает власть, стоящая над тобой, которая к тебе, ты на нее не имеешь никакого влияния, никакого воздействия, когда все рычаги нормальные, свойственные 20 и 21 веку свободы политической, они пресечены, то можем ли мы сейчас говорить, это такое, знаете, школьное сочинение эпохи упадка Римской империи, там, что лучше, олигархи, демократия, аристократия, монархия. Сначала надо действительно создать нормальное государство, где люди могут сами управлять своей судьбой, владеть имуществом и так далее. И тогда уже обсуждать, что для России в этой ситуации лучше. Понимаете, тип Великобритании или Швеции, или тип Германии или Италии в политической, как политическая модель. То есть сначала первое, потом второе. Поэтому я глубоко уверен вот в таком.
Так получилось, что у меня в семье несколько человек занимается февральской революцией. Это мой старший брат, сын и еще двоюродный брат. Вот. И сейчас Алексей, у меня старший брат, выпустил большую статью в журнале «Эксперт» о февральской революции. Он утверждает, что и Гучков, и Милюков, и даже Львов, они были против революции. Они уговаривали царя остаться, чтобы он монархи сохранился в России.
Ну, в то время, да. В то время они были против республики. Потом, позднее, Милюков стал убежденным республиканцем. А тогда, разумеется, Конституционно-демократическая партия, Народная партия народной свободы, кадеты, они, равно как и октябристы, тем более, как октябристы, считали, что России нужна конституционная монархия такого английского типа. И как раз Николая Александровича обвиняли в основном в том, что он правит достаточно волюнтаристски, что он пытается сделать манифест потерянный, манифест, я имею в виду 17 октября 2005 года, потерянной грамотой, и опять править авторитарно. Этого боялись. Поэтому в то время, когда еще монархия не пресеклась, безусловно, устраивать в России республику, это было, видимо, ошибочно. И как раз, когда фактически республика установилась после октября, после отречения государя, формально 1 сентября, вот, как видно, никто не смог удержать власть. Поэтому, по всей видимости, тогда России был намного более адекватен какой-нибудь британский британская модель, а не французская. Но сейчас все-таки 100 лет утекло с тех пор.
Да, вот мы сейчас обсудили какую-то сторону, которую хотел возразить монархию. А ему отвечает глава парламента Вячеслав Володин, который говорит, что не нужно возражать монархию. Чем вы объясняете такую позицию одного из первых лиц государства Вячеслава Володина, спикера Думы, который как бы отбрил этого вот двоечника Сергея Аксенова и сказал, что времена монархии прошли для России?
Ну, я думаю, что не следует примешать значение того, что сказал Аксенов. Важно, что он об этом сейчас говорит. А он об этом сейчас говорит, потому что он сам убежден в этом, во-первых. И, во-вторых, он знает, что очень многие в правящем слое, в культурном слое, в бизнес-слое сейчас все больше и больше склоняются к монархии. То есть идет тот процесс, о котором я говорил, что единодержавный инстинкт в России всегда, который воспроизводил после всяких смут так называемых демократий, все-таки единодержавный, на основе этого единодержавного инстинкта, вот этот принцип власти, как бы там ни назывались, да, императоры, цари, генсеки, президенты, повторяю. Вот, но сейчас идет процесс именно уже роста самосознания монархического. И это совершенно очевидный факт. Вот именно об этом и свидетельствует выступление Аксенова. А вот сын Столыпина однажды сказал, незадолго до своей смерти, что монархия – это единственный строй, который невозможно установить насильственно. Даже демократию можно установить насильственно. И Аристотель говорил о том, что очень часто демократия вырождается в тиранию. Вот. И Столыпин говорил, что монархия может восстановиться только при общем самосознании монархического народа. И нельзя, как он говорил, принести через черный ход. И вот мы как раз сейчас наблюдаем вот рост монархического самосознания, поскольку я считаю себя монархистом вот уже несколько десятилетий, я внимательно слежу за этим процессом. Я свидетельствую, что этот процесс идет. Рост монархического самосознания в России. Когда это произойдет? Я думаю, что это произойдет. Восстановится конституционная монархия в России через 20 лет, через 10 лет, а может быть через несколько лет. Вот это уже зависит от конкретной политической, экономической и всякой другой социальной ситуации в стране.
Зигмунд, вы как думаете?
Я готов поделиться своим личным опытом от общения с одной королевой, реальной королевой. Мне кажется, это интересно, потому нам всегда кажется, что король – это что-то такое очень серьезное, и подойти к нему ближе очень трудно и так далее. Но вот накануне государственного визита датской королевы в Польшу к президенту Леху Валенса меня пригласили в Копенгаген на встречу с датской королевой. Я старался долго получить вот этот прием, но мне объяснили, что такое возможно, и что королева вообще дает интервью только тогда, когда собирается куда-то с госвизитом. Датская королева, она очень образованная. Это женщина, которая впервые, это первая женщина на датском престоле. Надо было поменять вообще-то конституцию и надо было поменять законы, потому что у ее отца были только одни дочери, и никто в Дании не собирался тогда отменять монархический строй. Это очень образованная женщина, у которой несколько образований в лучших европейских университетах, которая художница и которая переводит книжки, которая оказалась очень простой и милой в общении. 2 часа сидела на диване, отвечала на вопросы, хвалила солидарность и Леха Валенсу и говорила, как переживала за успехи и революционные подвиги Польши в 80-х годах. И курила сигареты одна за другой, играя с этой собакой. Это интервью продолжилось больше времени, чем предполагалось, и поэтому вот люди, которые все это контролировали, стали нервничать, когда оно закончилось. Фотограф, с которым я работал, немножко вот заволновался и обратился к королеве и сказал: «Ваше Величество, поймите меня, вы по профессии королева, а я по профессии фотограф. У меня есть только один кадр. А не могли бы вы, Ваше Величество, попозировать еще в каких-то своих комнатах перед любимой там картиной или там в кабинете сделать вид, что вы подписываете закон?» Короче, я просто хочу сказать, что для Дании, для этого отдельно взятого маленького государства, королева является очень важным институтом. Это ее послания, ежегодные послания, имеют огромное моральное значение. Она не имеет исполнительной власти, конечно. Там нету никакой исполнительной власти, хотя премьер-министр обязан посещать королеву с отчетами о текущей политической обстановке в стране. Но всегда в выступлениях, посланиях королевы находятся формулировки, которые имеют моральное значение и которые направляют, как бы формацируют морально-политический климат в стране. Это очень важно. И для людей, которых я знаю в Дании, вот эти выступления имеют значение. Это важно, чтобы королева и король в этих странах в Европе, где еще вот существует монархический строй, чтобы они сохраняли вот такой свой авторитет моральный, который важен для общества. Никто в Дании не хочет менять монархический строй. Согласно последним вопросам, 8% населения поддерживает.
Правильно.
И это не опереточное королевство.
А вы как считаете, по какой модели надо идти от России, если она начнет возрождать монархию? Надо какую-нибудь династию найти?
Нет, ну, вы знаете, я повторю, во-первых, что, понимаете, то, что мы сейчас видим там в России, в Азербайджане, в Казахстане, где практически там в Азербайджане наследственная монархия. Безусловно, то, что если определять в аристотелевских категориях власть в России, то, безусловно, это монархия, это власть одного человека. Причем, в отличие от монархии британской или, как мы только что рассказывали, датской, это монархия неограниченная. Никаким конституционным строем, ни парламентом, вот конституцию как угодно перешивают под диктатора, под тирана. Но, понимаете ли, у того же Аристотеля, у него же есть категория монархии или тирания. Монархия – это строй, в котором по Аристотелю, там, в традиционной греческой модели было несколько иначе, но Аристотель говорит, что когда государь служит всему обществу, это государь, это монарх, а когда он держит власть ради себя и там своих фаворитов, приближенных, это тиран. Понимаете ли, безусловно, и в Азербайджане, и в России, и в Казахстане, по факту, и в Белоруссии, мы имеем тиранию. Мы имеем тиранию, которая формально объявляет себя республикой. Поэтому я считаю, что вот как раз это плохое правление. Хорошее правление, безусловно, может быть монархическим, аристократическим, республиканским. И вот в той же Дании прекрасное монархическое правление, но монарх царствует, но не правит. То есть он является символом государства. Я считаю, что касается России, то мне пока кажется, что более органичным была бы конституционная монархия, чем республика, потому что России нужен, в общем, такая персонализация власти, но желательно власти без authority, вот авторитет без rule, без реальной власти, которая имеет в руках парламент. Однако это только мое мнение. Я был бы очень рад, если бы в России была бы республика, но действительно демократическая, а не опереточная, как сейчас. В этом, собственно говоря, проблема, понимаете. Что касается династии, это уже 21 вопрос. Но я абсолютно уверен, что никакая династия Путина, династия Алиева, это просто возмутительные вещи. То есть, если мы хотим действительно восстанавливать в России, делать в ней правопреемство, преемство исторического государства, конечно, должна быть восстановлена историческая династия. Это совершенно очевидно. Но возможно ли это? Это уже другой вопрос и совершенно другая тема.
Нет, давайте про династию вообще, мне тоже интересно. Помните, как спрашивал Остап Бендер, вы кириллыец или кто? Вот вы, например, кто, за какую династию, за какую ее ветвь, чтобы она вернулась в Россию?
Ну, прежде всего, как бы два течения среди монархистов. Легитимисты, которые считают, что нужно поступать по законам Российской империи и искать будущего царя, именно, так сказать, вроде Романовых, тот, кто ближе. И как раз вот, собственно говоря, самые близкие, если всех искать, поскольку были все расстреляны великие князья, все были уничтожены, самые близкие, казалось бы, те, кого назвали Кирилловичи, да? Но по тем же законам Российской империи они совершенно под это не подходят, просто по одной простой причине, что это не Кирилловичи, а Гогенцоллер, наследник он Гогенцоллер, его отец Гогенцоллер, а не Романов. Вот, и это во-первых. Во-вторых, вы понимаете, да, а другая ветвь, это считаю, что нужно, естественно, собирать вот, либо опять собор, либо современное учительное собрание.
Вырос Георгий мальчик, да, вот это?
Да,
понял.
Либо, так сказать, собор, либо учительное собрание, и уже искать, как бы, монарха из совершенно, может быть, из другой ветви. Вот то, что говорилось, например, Путин там. Вот. И я просто, мое частное такое мнение, когда я смотрю на тех, кого назвали Кирилловичем, Гогенцоллером, понимаете, можно было как-то на них обратить внимание, но Ведь их поведение как бы совершенно не соответствует вообще запросу историческому. Ну, как они ведут себя? Прежде всего, это единственные из Романовых, которые отсутствовали на захоронении семьи императора Николая II. Единственные, все остальные были, они отказались.
Они специально не признавали эти.
Они единственные, кто не признали. Все остальные признали. Ну, это позор, потому что, на самом деле, я вам скажу совершенно, так сказать, четко, что эти останки рано или поздно будут признаны и Русской Православной Церковью. Скорее, рано, чем поздно. Что будут после этого делать кирилловичи? Во-первых. Во-вторых, то, что они сейчас всякого рода жестянки под видом орденов, как бы, да, награждают высшее сословие России. Ведь очень многие люди из высшего эшелона власти как бы награждены якобы вот этими орденами. Да, и там верховные судья, там многие министры, премьер-министры, многие награждены. Вот это как раз пародия, это несерьезное поведение. Поэтому, на мой взгляд, Кириллович это просто тупик, это ничто. И тогда встает вопрос только о том, что выбор. Какой выбор? Но я хочу еще отметить, что мы вот все как бы согласны с тем, что в России сейчас персонализированная власть, то есть единодержавная власть, называем президентом. И у президента, конечно, гораздо больше полномочий, чем у конституционного монарха, но монархия отличается от любой другой власти, в том числе единодержавной власти, что она наследственная, она не выборная. И в этом монархисты считают, может быть, ее основной...
Как раз Польша тот случай, где мы выбирали королей. Даже наследников. Нет, это было особое... Тут собиралась вся шляхта.
Это был особый сейм.
Именно поэтому
эта шляхта не удержала королевство, не удержала государство, государство распалось. Именно по этой причине. Вот, своеволию, как бы так сказать, олигархического сословия, в данном случае называемой шляхтой. Так вот, почему и наследственный принцип? Потому что наследник, он как бы исключен из всякого рода хаотических процессов, которые, безусловно, идут в политической борьбе и особенно при выборах. Давайте отдавать себе отчет, что те страны, которые сегодня называются демократическими, там не демократия, там олигархия. Ведь, так сказать, вот когда-то Сурков сказал такую фразу «управляемая демократия». У меня такое впечатление, что это он как бы кальку назвал то, что на Западе существует. И действительно управляемая демократия, когда правят олигархи, и только в моменты выборов, которые тоже и во многом подтасовываются, и во многом, естественно, в силу пропаганды, так сказать, тоже регулируются, вот как бы проявляется голос общества. Вот то же самое примерно тогда было и в России. Вот, то есть олигархия по существу в форме как бы такой управляемой демократии. И только прорыв Трампа, когда действительно были запрограммированы все выборы, да, и в Америке в том числе, теперь мы видим, насколько они были запрограммированы, олигархии, так сказать, интернационально в Америке, показывает, что все-таки иногда возможен, так сказать, вот сбой в этой налаженной системе управляемой демократии.
Дайте. Значит, Польша сейчас и Финляндия, они обе стали республиками. Может выходить, чтобы они тоже стали монархистами?
Вообще-то в Польше тоже существуют монархисты. И есть, конечно, люди. Это, конечно, определенная периферия польской политики. Но есть маленькое консервативное движение, которое считает, что нам тоже подходит возвращение монархического строя. Но, с другой стороны, мы же помним, что в нашем случае король, он не располагал полнотой исполнительной власти. Он был ограничен во многом. И в этом, кстати, многие историки считают это таким откровенным источником польских всяких бед, которые потом последовали. Но вообще-то мы тоже как-то гордимся тем, что за все эти столетия мы как-то выбирали королей. Этот выборный процесс был очень сложный. И потом, особенно начиная с 17 века, на этот процесс стали активно влиять другие державы. То ли или Швеция, или Россия, потом в основном Россия. То есть... Последний король Польши – это вообще ставленник России, да, это как бы бывший любовник Екатерины II. Но вообще-то мы понимаем, что в истории Европы, с этой точки зрения, польская история является уникальной, что мы выработали некоторую систему, которая потом, которая оказалась порочной, но все-таки сохраняла какие-то демократические принципы.
Которая погубила Польшу.
Да, может быть. В России была монархия, и в итоге она рухнула, как вы знаете, из России историческая погибла. Там Великобританию монархия парламентская не погубила. Поэтому говорить, что там выборность монарха погубила Польшу, это очень такая
очень большое допущение. Дефицит его дефицит исполнительной власти, я бы сказал,
я думаю, что
не та полнота власти, которая позволяла вот.
Польша ничто не погубила. У Польши был тяжелый период столетний, но очень Польша сейчас вполне крупное и самодостаточное государство Европы. Поэтому она сумела сохранить даже в течение столетия несвободы тот дух, который позволил ей потом возродиться и вторично возродиться после 89 года. Так что я в этом смысле очень уважаю поляков. С монархией или без монархии. Это совершенно не важно. Я хочу сказать, что, понимаете, не важно, я повторю это то, что сказал в начале. Если надо отчуждать свою волю в пользу какого-то лица и говорить, что это лицо может управлять моей волей помимо моей воли, то с таким государством стоим совершенно не согласен. Я считаю, что христианская презумпция свободы человеческой воли, она абсолютна. И в этом смысле монархия ли, парламентская, республика ли, неважно, но никакой диктатуры. Монархической ли диктатуры, псевдодемократической диктатуры, как в России, ее недопустимо. Нельзя стремиться, как говорил господин Аксенов, создать нового абсолютного монарха в лице Путина и в лице любого другого человека, даже из династии Романовых. На мой взгляд, это будет гибельно для народа, как погибла и Россия под абсолютной монархией, совершенно развращенная и крепостным правом и всем прочим. Погибла и вот нет исторической России. Поэтому, если мы думаем о возрождении страны, надо в первую очередь вернуть права человеку. Чтобы человек был политически ответственной, активной личностью. А уж как он потом решит свою судьбу, нужен ли ему вот этот персонализированный образ власти в виде конституционного монарха, или не нужен ему такой образ, или нужен ему этот образ в виде, как в Германии, выбираемого палатами президента, это уже другой разговор, это уже люди сами решат. Но ни в коем случае не новую тиранию, в какие-либо одежды она бы не рядилась, даже в самые легитимные одежды, когда из оружейной палаты доставят императорский венец, и его кто-нибудь водрузит себе на голову. Мне бы этого очень не хотелось.
Кстати, можно вопрос? Можно вопрос? Очень интересно, вот вы сказали фразу «вернуть права человека». Можете ли вы сказать, назвать такой период в истории России, который обладал бы большими правами человека, чем сейчас, и который нужно вернуть вновь в Россию?
Я сказал не вернуть права человека, я сказал, что исконное право человека на свободу. Я это сказал. Не то, что вернуть права человека в каком-то смысле их там хельсинских деклараций, это само собой, но речь идет именно о исконном христианском праве человека на свободу. Иду Господень, там свобода. Вот. Человек должен быть свободен, понимаете? Там, где свобода подавляется, Россия, к сожалению, почти всегда подавлялась. И это очень плохо. Это и приводило к очень большим и печальным последствиям в нашей истории. Как сказал Ключевский, да, государство пухло, а народ тащал. Вот, собственно говоря, последствия этого монархического принципа. И в итоге все рухнуло как раз в эти дни, 100 лет назад, как карточный домик. Понимаете, в течение нескольких дней, как писал Розанов, да, в течение 2-3 дней Россия исчезла. Вот результат абсолютного или полуабсолютного правления.
Потом мне кажется, что вот этот призыв такого вот диктаторского монарха, он немножко анахронический. В современной Европе есть два абсолютных монарха. Вот это интересно, как бы первым является принц маленького государства Лихтенштейна. Вот он обладает полнотой власти. Да. А второй монарх – это Папа Римский, у которого тоже полнота власти. Но это тоже такое крошечное государство, если иметь в виду государство Ватикан. Угу. И мне кажется, что в современной Европе такой вид правления, вот такого вот авторитарного монарха, он уже не актуален. Это уже еще вот с этими всеми этими декорациями, о которых я говорил в начале, там с короной, там с коронацией и так далее, и так далее. те монархии, которые сохранились в Европе, вообще-то надо еще сказать об одном примере монархии в Европе. Он очень важен, мне кажется. Потому что, скорее всего, исключение от нормы. Это испанская история 1975 года, возвращение династии Бурбонов Хуана Карлоса на испанский престол, который способствовал возрождению демократии. Вот такая монархия в России тоже могла бы приветствоваться. Конечно. Такой случай. Конечно. И все как-то прекрасно понимают, что после длинной эпохи диктатуры Франко испанская демократия возродилась благодаря вот своему первому королю, чего вначале так и не ожидали. В других странах она выполняет разные функции. В том числе, не надо забывать, что, например, для Великой Британии монархия является частью народного хозяйства. То есть наличие королевы Великобритании является это как бы соблазном для туристов, для всяких производства сувениров и так далее, и так далее. Это очень важный, это довольно серьезная часть туристического бизнеса Великобритании, который важен, будет еще важнее после выхода из Европы.
Я хотел бы Виктору ответить, что он сказал, что сейчас самая у нас свободная страна по признаку прав человека. Далеко нет.
Я этого не говорил.
Вы сказали.
Но нет, Виктор Владимирович сказал о том, что никогда Россия не была более свободной. Как сейчас.
Я даже этого не говорил. Я задал вопрос, когда она была более свободной, чем сейчас. Я вопрос задал.
После февраля вот она была несколько месяцев более свободной. Она была при Ельцине несколько месяцев более свободной, пока не посадили всех, кто за октябрь 93-х сидел. И, кстати, вас Борис Ефимович позвал к себе, чтобы вас не посадили. Согласитесь, да?
Да.
Вы же не сели тогда тоже в тюрьму. А вот сейчас сидит Сергей Удальцов.
Ну что сейчас ввода расстрел парламента из
танков? Сидит, вообще ни за что люди сидят. Какой-то НТВшник создал какую-то эту поделку, называется она протест. Сергей, отец двух детей, не за что сел в лагерь. Я считаю, что немедленно надо его освободить. Как вы думаете?
Не, ну, безусловно. Мы сейчас имеем, безусловно, авторитарную диктатуру, не очень жесткую. Разумеется, не такую жесткую, как в коммунистическое время, но мы ее имеем. Вот, это очевидно совершенно. И вот избавление от этой диктатуры, абсолютно неорганично, действительно не соответствующей современной Европе, уводящей нас куда-то там в 30-е годы, 20 века, по духу власти, мне кажется, совершенно неприемлемо. Понимаете, Россия давно переросла эту модель. Поэтому, когда говорят, что Россия исторически монархическая страна, я хочу сказать, что и Франция была исторически монархической страной. Людовики там правили до них, правили Меровинги, но прекрасно существует эта республика.
Да, понимаете? Кстати, будет в субботу 202 года началу 100 дней, как Наполеон вернулся с острова Эльба. 20 марта 1815 года он вернулся. И вот начались 100 дней. Такой, с тех пор традиционный отрезок, как бы, на котором измеряется вот эффективность того или иного режима 100 дней. Знаете, когда после коронации 100 дней, после инаугурации 100 дней. Вот, так что мы Наполеона тоже не за это, что ли, любим, не за то, что он сжег Москву.
Ну, мы вообще не любим. Да, его... У нас французы...
Вообще, поляки-то, я вижу...
Поляки его любят. Поляки его
любят. Вот, давайте послушаем, что сказал, кстати, Сергей Аксенов о необходимости диктатуры Владимира Путина, которого он, судя по всему, и прочит нам в монархии.
Сегодня практически в каждой семье на праздник за президента поднимают рюмку просто за его здоровье, понимая, что сегодня само будущее России зависит от того, насколько долго Владимир Владимирович будет управлять этой страной. Мы желаем, чтобы, так сказать, до конца своих дней, чтобы он был нашим президентом пожизненным. Я просто, вот, честно, другого не вижу, и страну себе без президента не представляю. Ну вот, на мой взгляд, то есть, как бы, вот, все достаточно динамично тогда развивалось, правильно, на правильном пути все были. Так что за президента сегодня, я уверен, в каждой семье молятся, поднимают рюмку, желают ему здоровья. И вот еще раз могу сказать, что я сегодня Россию и Владимира Владимировича не отделяю. В том плане, еще раз говорю, ну вот, считаю, что ему пожизненно надо давать вот действительно эту должность президента. И других сегодня кандидатур и альтернатив ему нет. Демократия вот при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, и, ну, на мой взгляд, это лишняя ситуация. Я не демократия говорю вот в нормальном смысле слова, как понимают, то есть нормальные люди, а вседозволенность, как вот многие сегодня трактуют, то есть как бы режим демократии. Почему я говорю, что я солдат там президента? Поскольку у нас пока есть внешний враг и необходима концентрация, я говорю, что мы все в армии, сегодня необходимо единоначалие. И вот, на мой взгляд, у президента должно быть больше прав, а вплоть до, извините, диктатуры, да, то есть нынешняя ситуация.
Вот видите, он как бы, по-моему, дальше пошел, чем артист Василий Ливанов, который сказал, что выйдешь, говорит, от вас, посмотришь на небо, и кажется, что есть у нас тут что-то такое, небесная власть какая-то, что-то какое-то, такую ерунду он сказал. Не слышали недавно?
Нет.
А вы слышали?
Бог миловал.
Когда ему вручали какой-то орден. Который играл Шерлок Холмс. Понимаете, да?
Один из моих знакомых, что не хочу, он обладатель авторских прав на этот комментарий, сказал, что в этом выступлении Аксенова и в некоторых выступлениях бывший прокурор, нынешний депутат Апаконской, можно почувствовать дух свободной Украины. Вот эти люди жили многие годы в стране, где позволялось говорить намного больше, чем в России. И теперь они позволяют себе говорить вещи, которых, возможно, российские губернаторы очень современные, очень следят за каждым словом, которое произнесут на публике. И они прекрасно понимают, что можно сказать, а если есть у них какие-то сомнения, они знают, с кем это проконсультировать. Но мне кажется, что вот и Аксенов, и Поконская, они всегда понимают, что можно сказать, что нужно сказать, и с кем это проконсультировать. И что есть вещи, которые нужно консультировать. Оттуда у нас вот такое немножко
странное. Да, может быть, да. Но это же два человека, которые как бы изменили присяги первоначально. Они сначала жили в другом государстве, были его чиновники, они теперь переметнулись. Да? Я считаю, что это гораздо хуже, чем то, что они могут без тормозов что-то говорить.
Интересно, что они будут говорить, когда Путина не будет, тот же Аксенов. Вот,
а вы знаете, был такой писатель Фади Булгарин. Он вообще же был сначала наполеоновский полковник, как вы знаете, Тадеуш. Он же был поляк. А потом стал русским писателем великим, там, якобы. Так вот он и при всех режимах готов был жить дальше. Как и Фуше, и Толеран у Наполеона. Наполеон, кстати, человек умнейший, пользовался их услугами. Понимаешь? Значит, что такие люди востребованы иногда бывают. А Шипоконский, Аксенов, по-моему, это знает историю. И они ничего не боятся. Да? Согласны, Александр Викторович?
Отчасти.
В каждом, я считаю, в свите императора любого должно быть пара предателей, которые вот за ним идут.
И, так, у нас сказать, сказать, что Аксенов не был, конечно, чиновником на Украине. У него была другая профессия тогда.
Ну да, ну а кто такие, собственно, нынешние чиновники? Это и есть переодетые бандиты. Извините за это слово.
Вот так прямо.
Ну а как? Извините, что, может, кого обидел? Не думал об этом.
Ну не меня.
Вот, кстати, сегодня мы поговорили перед нашим эфиром о монархах. Я вот знаком с одним монархом, который последний кавалер Ордена Победы 45-го года. Представляете, до сих пор он жив-здоров. Это король Румынии Михай, который 23-го года рождения, значит, в этом году будет 94 года. Правильно я посчитал, да? Если он 23-го года рождения, да. Вот, видите, какой есть монарх у нас. Он, правда, уже не действующий монарх.
Но в Румынии, кстати, были очень серьезные настроения по становлению монархии после падения.
После Чаушеска, да. И как и в Болгарии.
Как и в Болгарии. Да. Болгарии даже премьер-министром был, да, назначили последнего правящего короля. Царя, простите. Это вообще удивительная история.
И вот, видите, такое где-то, так сказать, готово уже, собственно, династии, да, но не готово государство. А нас, видите, Аксенов призывает, чтобы к нам, а нет династии. Вот как бы они ее за это время, не знаю даже...
Но меня настораживает больше в том, что говорит Аксенов, не то, что он призывает к восстановлению монархии, потому что же мы говорили даже в начале о том, что он призывает к диктаторской власти, он говорит о том, что нужно наделить этого императора или там монарха полнотой власти диктатора. Вот это немножко тревожно, потому что один человек это скажет, возможно, кто-то еще поддержит. И такой вот зеленый цвет для этого, это как бы тупиковый путь.
Да, увы, и жаль, что вот как раз некоторые как бы будущие царедворцы, типа Михалковых, да, они вот уже тоже как бы склоняются к этой династии, у которой нет пока ни одного наследника, да, есть две дочки с мужьями, каким-то, по-моему, один из них иностранец, которые должны так же быть.
Все это выглядит на самом деле, Владимир Владимирович, очень жалко. Я вот смотрел, когда на Аксенова, это выглядит жалко, это выглядит ничтожно. Вот. И я думаю, что все это дальше таких бессмысленных разговоров не пойдет. Понимаете, путь России, тренд развития России совершенно другой. Понимаете, Россия достойна того, чтобы ее народ управлял ею. Я уверен в этом.
Даже как народ Польши достойно управлять своей страной, народ Чехии, народ Эстонии, ну и народ России тоже. Ведь мы не из другого теста сделаны. Почему мы должны быть среди последних деспотий мира, там, вместе с Ираном, Саудовской Аравией и государством Нигерии?
Да, почему мы должны вместо гимна Глинки, да, слушать гимн?
Это уж совсем печально, да, но приходится пока терпеть это. Хотя, надо сказать, я не встаю, когда этот гимн исполняется.
Нет, нет, такой есть прием, я вам советую его использовать. Когда ты знаешь, что гимн будет, лучше встать где-нибудь у окна покурить, то есть, чтобы не пришлось сидеть в это время. Но лучше, чтобы ты стоял. Это хороший прием. Возьмите его на вооружение. Один человек умный меня научил этому приему. Вот, давайте тогда и приводить надо в соответствие всю символику, да? Я знаю, что двуглавый орел нам годится, вот который, по-моему, на этом, на как герб, да?
А вот вы имеете в виду приводить символику, если все-таки
если
будет...
Романов, а не Путин будет царь.
Ну, вообще, в принципе, конечно, но этот герб, он, разумеется...
Исторический.
Исторический и неисторический одновременно, там неисторические цвета, там и все это. Это, конечно, тоже кич. Это...
И там вот сейчас две головы сделали, потому что я сейчас, по-моему, одну убирал, потом опять вернул.
Не-не-не, там всегда было две головы. Ну, там красный фон. Вместо, вы знаете, что...
Знаю, да.
Да, там цвета геральдически были другие совершенно.
Ну, Аллах. Триколор мы с Виктором Владимировичем не отдадим, потому что мы его пробивали, да, 19 августа 91 года. Я считаю, что он должен
триколор
быть...
Триколор только были коммунисты, может быть, они были.
Да. Триколор, помните, же вы принесли,
да,
вместе с,
да,
депутатами... Румянцевым
и состав Астафьев привез,
да.
Эти флажки. Весь съезд, 1100 депутатов тогда
на вас наехали,
проголосовали за то, чтобы были убраны, как было сказано, имперские царские символы из Кремля, после чего встали и аплодировали себе. Через год эти же люди подняли этот флаг над всей страной. Да, но то, что все-таки касается монархии, понимаете, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что либо у нас авторитарный режим, либо сейчас, либо диктатура, потому что одно исключает другое. Я думаю, что все-таки авторитарный скорее. Далее, если говорить о монархии, то именно в России при монархии...
А почему исключает? Авторитарный, когда правит автократ, то есть один человек, это,
да,
и есть диктатура.
Да. Нет, вот авторитарный, диктатура, это уже гипертрофированный авторитаризм, ну, не будем спорить. Я хотел о другом, более важном сказать,
да,
что монархическая вообще власть не исключает, а даже предполагает то, что называется народоправие или демократия. И в России эти традиции достаточно были сильны. Да? И вот очень интересна концепция Ивана Солоневича о народной монархии, где провозглашается, что, конечно же, монархия должна быть не самодержавной, а конституционной, но при сильном, конечно, императорской власти, при этом полное общественное и народное самоуправление, и местное самоуправление, и общественное самоуправление. И далее также Солженицын писал, анализируя опыт многих историков, публицистов начала 20 века о развитии этого, так сказать, вот об опыте этого самоуправления при монархии. Поэтому мне кажется, что пугаться монархии как чего-то такого, что закупорит вообще развитие народоправия, не стоит.
Да. Особенно глупо эту мысль развил Борис Дмитриевич Зорькин, который сказал, что у нас оказалось крепостное право, это вообще вершина человеческих свобод. Вы читали эту статью?
Слышал, да.
Да, вот.
Да, но я хочу сказать, что Жак-Саид Солоневич, во-первых, он плохо знал традицию 17 века, к сожалению, потому что она не такая она была демократичная, как ему казалось. И, во-вторых, возвращаться в 17 век, это все равно, что Польша сейчас возвратится действительно в период выборной монархии.
Да.
Поэтому мы все-таки должны строить государство 21 века, а не 17 века.
Не надо никуда возвращаться, надо, но нужно понимать, что монархия может быть гарантией народоправия, то есть демократии.
Правильно. И мы будем этим постоянно продолжать, пока не назначат нам нового монарха.
И он не запретит.
Да, и он не запретит. Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».